Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Россия. Про и контра. Интервью с заместителем генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу. И новая звезда Республиканской партии США об американском лидерстве и перезагрузке. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В Москве прошла международная конференция по противоракетной обороне. Конференцию организовало Министерство обороны Российской Федерации. Примечательным в этой связи оказалось выступление главы Генерального штаба Николая Макарова.
Впервые со времен окончания холодной войны на европейском континенте в непосредственной близости от наших границ планируется развернуть военный потенциал, способный негативно повлиять на эффективность российских стратегических ядерных вооружений. Под прицел средств противоракетной обороны могли попасть все российские межконтинентальные баллистические ракеты, развернутые европейской части страны вплоть до Урала.
Николай Макаров также предупредил, что в период обострения обстановки будет приниматься решение, цитирую, об упреждающем применении имеющихся средств поражения.
Размещение новых ударных вооружений на юге и северо-западе России для огневого поражения комплексов противоракетной обороны, включая развертывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области, представляет собой один из возможных вариантов разрушения инфраструктуры про Европу,
заявил глава Генштаба России Николай Макаров. Накануне закрытия конференции на эту тему с бывшим послом США в России, а ныне заместителем генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу, побеседовала наш корреспондент в Москве Елена Власенко.
Вам не кажется, что все ваши аргументы о безопасности России никто не воспринимает всерьез, поскольку вопрос размещения ПРО российские власти используют больше во внутриполитических целях, чтобы продолжать делать из Америки врага?
Противоракетная оборона слишком серьезная тема, чтобы ее использовали как мяч в внутриполитической игре, ведет ли ее Россия, Америка или любая другая страна-участница НАТО. НАТОвская система ПРО – это ответ на угрозу, которая не просто существует, но и возрастает. Исходит она с территории, которая к России находится ближе, чем к странам-участницам НАТО. Поэтому нам надо трезво оценить возможности сотрудничества в противодействии этой угрозе, то есть в усилении нашей общей безопасности. Не знаю, внимательно ли прислушиваются к нашим аргументам. В российской прессе и в экспертном сообществе я встречал разные точки зрения по вопросу о ПРО. Нам остается лишь способствовать тому, чтобы факты преподносились объективно, а предположения о том, как именно будет функционировать система ПРО, были реалистичными. Думаю, это в итоге и станет тем самым шагом к сотрудничеству по ПРО, которого добивается Россия. По крайней мере, я на это надеюсь.
Намерены ли вы доказывать безопасность ПРО не чиновникам и военным, а обычным гражданам России? Имеет ли это смысл? Как это можно сделать?
Российская сторона организовала публичную конференцию, в которой приняли участие сотни представителей средств информации, российских и зарубежных. В результате, с точки зрения участников конференции, могли ознакомиться не только они сами, но и широкая аудитория, пусть и не каждому были понятны все технические детали. Как написал один российский военный эксперт, в случае с ПРО счет идет на секунды от скорости реагирования зависит, сможет ли система ПРО действительно перехватывать ракеты агрессора. На конференции я заявил, что мы не согласны с некоторыми принципиальными предположениями, на которых были основаны выступления представителей Министерства обороны России. Но пусть теперь детали обсуждают эксперты, в том числе представители правозащитных организаций и научные деятели. Их роль в дискуссии о ПРО важна, потому что речь идет о безопасности всего общества, а вовсе не о том, что несколько представителей военные или дипломатические элиты решили в прокуренных комнатах где-нибудь в Брюсселе или Москве.
На конференции российская сторона представила подробную компьютерную презентацию, в которой моделировались атаки российских ракет на Америку, невозможные из ракет-перехватчиков НАТО. Американская делегация в ответ заявила, что российская компьютерная модель сделана на основе ошибочных расчетов. Продолжим разговор с заместителем генерального секретаря НАТО, бывшим послом США в России Александром Вершбоу. глава Генштаба России генерал Макаров заявил, что Россия может нанести упреждающий удар по объектам Европро в случае обострения обстановки. Вы, комментируя это заявление, сказали, что игнорировать его слова НАТО не будет. Какие меры вы имеете в виду? Как бы вы расшифровали обострение обстановки? И насколько оно вероятно?
Не хотел бы углубляться в гипотетические сценарии. Основополагающий акт «Россия-НАТО» о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности был подписан и Россией. В 2012 году мы отмечаем 15-ю годовщину этого очень важного документа, в котором ясно сказано, мы не применяем друг против друга силу. Генерал Макаров сказал, что набор ответных мер России на систему ПРО не будет приведен в действие, пока Россия не увидит, что угроза от системы ПРО НАТО растет. На наш взгляд, угрозы нет и сегодня, поэтому ее не будет и завтра. Значит, вопрос о применении неких ответных мер отпадет сам собой. Я не преуменьшаю глубину расхождения наших взглядов на систему ПРО. Нам много над чем предстоит работать, и нынешняя конференция, вероятно, лишь одно из десятков мероприятий, в которых мы должны участвовать для преодоления этих разногласий. Но рано или поздно, надеюсь, мы все-таки их преодолеем.
Напомню, основополагающий акт России и НАТО был подписан в 1997 году и является юридической базой для сотрудничества России и НАТО. Он предполагает, в частности, отказ от применения силы друг против друга. На конференции по противоракетной обороне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что к 2020 году система Европро сможет перехватывать российские межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, что, по его мнению, цитирую, «противоречит утверждениям НАТО о якобы неспособности ПРО нанести ущерб российским силам сдерживания». Конец цитаты. Если следовать этой логике, то, может быть, какое-то внутриполитическое событие в России может заставить НАТО пересмотреть план размещения ПРО.
НАТО предпринимает конкретные шаги не потому, что видит в России врага, а в ее баллистическом потенциале угрозу. Россия наш партнер. Нас беспокоит другой враг и другая баллистическая угроза, которая исходит не из европейских стран. Некоторые из них развивают или уже обладают ядерным оружием. России следовало бы опасаться их в не меньшей степени, чем странам-участницам НАТО. Наша обязанность предпринимать все возможное, чтобы защитить наше население. И мы предпринимаем. Развертывание элементов системы ПРО в Европе предполагает 4 этапа, которые в совокупности займут 10 лет. За это время мы должны найти способ сделать так, чтобы Россия стала нашим полноценным партнером в области ПРО, до того, как будут претворены в жизнь последние этапы размещения элементов ПРО, которые беспокоят Россию больше всего. Сложно сказать, что такого может случиться, чтобы наши планы нарушились. Их могут изменить только фундаментальные перемены самой ядерной угрозы. Если страны, от которых она исходит, сменят курс, мы можем значительно сократить масштабы развертывания ПРО. И наоборот, их придется расширить, если угроза усилится. Программа развертывания систем ПРО всегда была тесно связана с уровнем угрозы. Как бы то ни было, мы хотим, чтобы Россия в вопросе ПРО была полноправным партнером. Я все еще думаю, что это достижимо.
Заместителем генерального секретаря НАТО, в прошлом послом США в России Александром Вершбоу, беседовала Елена Власенко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Восходящая звезда республиканской партии, сенатор от штата Флорида Марко Рубио, выступил на днях в Вашингтонском институте Брукингса с программной речью по внешней политике. Ее тема была сформулирована почти что вызывающе «Американский мировой порядок в 21 веке», рассказывает Владимир Апаринов.
Если по внутренним проблемам ведущие политические партии США ведут бурную дискуссию, то внешняя политика традиционно осуществляется на основе межпартийного консенсуса. Однако за годы президентства Барака Обамы между демократами и республиканцами и в этой сфере накопились противоречия. Республиканцы считают внешнюю политику Обамы слишком мягкой, слабохарактерной и беспринципной. Особенно им не нравится концепция многополярного мира и отказ от американского лидерства. И вот теперь, наконец, один из самых заметных представителей молодого поколения республиканцев выступил с развернутой программой, которая вполне может стать внешнеполитической доктриной республиканской партии. Сенатор Марко Рубио сделал не менее стремительную карьеру, чем Барак Обама. Ему 41 год. Сын кубинских эмигрантов, он закончил юридический факультет Майамского университета. В конце 90-х стал главой администрации Западного Майами. В 2000-м был избран в Нижнюю палату Законодательного собрания Флориды, а спустя 6 лет стал ее спикером. Начиная в 2009-м борьбу за место сенатора в Конгрессе США, он отставал от своего главного конкурента, губернатора штата Чарли Криста, более чем на 10% пунктов, однако сумел наверстать разрыв и опередил его. Крист счел за благо уступить Рубио партийную номинацию. В Верхней палате Рубио стал членом комитетов по международным делам и делам разведки. Он часто выступает с критикой внешнеполитических шагов администрации Обамы.
Для меня нет ничего проще, чем перечислить в сегодняшней речи свои разногласия с нынешней администрацией по вопросам внешней политики, а у меня их много. Но я хотел бы прежде обратиться к другой тенденции нашей политики. Тенденции, которая гласит, что пришло время сосредоточиться не столько на мировых проблемах, сколько на своих собственных. Но давайте представим себе, каким был бы мировой порядок после Второй мировой войны и до настоящего времени без американского лидерства. Можем ли мы с уверенностью сказать, что он хоть отчасти напоминал бы американскую концепцию все более свободной и более открытой международной системы, где исключены катастрофические конфликты между великими державами, где демократия и свободный рыночный капитализм процветают, где зона процветания неуклонно расширяется, и миллиарды людей избавились от бедности? Произошло бы все это, если бы после войны Америка занялась своими делами и предоставила бы остальному миру самостоятельно решать свои проблемы без нашего лидерства. Почти наверняка нет. Всякий мировой порядок в истории отражает интересы и убеждения сильнейшей на данный момент державы. Точно так же, как нынешний мировой порядок по-прежнему в значительной степени отражает наши интересы и убеждения. Конечно, многого мы достигли не в одиночку. Эти результаты были достигнуты не потому, что мы преуспели во всех своих международных усилиях. Они были достигнуты не потому, что все всегда соглашались со всем, что мы делали. И они были достигнуты не потому, что мы были самые популярные страной на Земле. Все это стало возможным потому, что у Соединенных Штатов было видение, воля и средства для того, чтобы исполнить тяжелую работу по воплощению этого видения и сохранению полученного результата. У нас были воля и средства для защиты международных норм и институтов, и для того, чтобы обеспечить безопасность наших партнеров, сдерживать противников этого мирового порядка, помогать другим народам добиваться свободы, сохранять открытыми торговые пути и содействовать распространению свободного рыночного капитализма, что ускорило рост мировой экономики. И мы делали это, не посягая на территории других стран, не захватывая их достояние и не лишая их шансов на развитие.
По мнению Марко Рубио, Америка просто не может себе позволить уступить роль глобального лидера. От этого зависит ее собственное благополучие.
Но в чем состоит роль Америки сегодня? Разве теперь пришло время заняться нашими собственными делами? Разве пора нам уступить место лидера другим, взять на себя роль равноправного партнера? Я всегда подчеркиваю, что нам есть дело до всего, что происходит в мире. Нет такого аспекта нашей жизни, который не был бы подвержен прямому влиянию глобальных событий. Безопасность наших городов связана с безопасностью мелких деревень в Афганистане и Пакистане, Йемене и Сомали. Наша стоимость жизни, безопасность продуктов питания, цена товаров, которые мы придумываем, производим и продаем, вот лишь немногие примеры тех аспектов нашей повседневной жизни, которые имеют непосредственное отношение к событиям за рубежом. Вот почему невозможно концентрироваться только на наших внутренних проблемах.
Кроме того, полагает сенатор Рубио, в мире просто нет другого нового достойного кандидата в лидеры.
Почему мы всегда должны заботиться о проблемах мира? Не пора ли кому-то другому выйти на первый план? Если мы начнем делать меньше, кто станет делать больше? Будет ли, например, Китай столь же, как мы, благосклонен к политическим и экономическим устремлениям других народов? Я все еще надеюсь, что за завесой секретности, которая скрывает китайское государство, есть голоса, ратующие за мирное и ответственное возрождение этой страны. Голоса, которые отвергают идею мировой державы как игры с нулевой суммой. Мы надеемся продержаться до появления Китая завтрашнего дня. Но в настоящее время мы должны иметь дело с Китаем, каким мы его знаем сегодня. С Китаем, который поддерживает теснейшие отношения с такими странами, как Северная Корея и Иран. Так что, по крайней мере, сейчас было бы глупо верить в то, что на Китай можно рассчитывать в деле защиты и поддержки глобальной экономической и политической свободы, или надеяться на то, что он возьмет на себя роль поборника прав человека.
Марко Рубио убежден в том, что США не могут всецело полагаться на существующие международные институты и в случае острой необходимости должны действовать самостоятельно.
So yes, global problems do require...
Да, глобальные проблемы сегодня требуют создания международных коалиций, в этом администрация права. Но эффективные международные коалиции не возникают сами собой. Кто-то должен стать их инициатором и возглавить их. И в большинстве случаев таким инициатором и лидером способны быть только Соединенные Штаты. Вот чего нынешняя администрация подчас не может понять. Да, в мире все больше стран, способных и готовых объединить усилия для ответа на глобальные вызовы нашего времени. Но, как доказывает опыт, условием успеха практически всегда является американское лидерство. Многонациональные международные организации могут быть форумом, где создаются международные коалиции, но, как мы не раз видели в последние годы, чем сложнее проблема, тем выше вероятность того, что ее решение не будет достигнуто в рамках нынешней системы международных организаций. Так, например, мы далеко не всегда можем рассчитывать на то, что Совет Безопасности ООН придет к консенсусу относительно крупнейших угроз международному миру и безопасности. Как мы видели в случаях Северной Кореи, Сирии и Ирана, Китай и Россия просто отказываются присоединиться к консенсусу, поскольку зачастую воспринимают проблему как угрозу своим собственным, узконациональным интересам. Вместо этого они применяют свое право вето или угрозу вето для того, чтобы помешать эффективной и своевременной реакции. Совет Безопасности остается весьма ценным, но не единственным форумом. Мы не можем отмахнуться от проблемы только потому, что некоторые члены Совета Безопасности отказываются действовать. В тех случаях, когда вето Китая или России мешает миру ответить на серьезную угрозу, Соединенные Штаты должны организовывать и возглавлять коалиции, независимо от наличия или отсутствия резолюций Совета Безопасности.
Главной международной проблемой современности сенатор Рубио считает иранскую.
Предотвращение иранского доминирования – настолько важная цель, что все аспекты региональной политики должны разрабатываться с учетом этой первостепенной задачи. Нынешняя ситуация в Сирии – пример такого подхода. Падение Асада станет заметным ударом по амбициям Ирана. Только по одной этой причине мы должны стремиться помочь народу Сирии в свержении этого режима. Но, как я заметил, в Сенатском комитете по международным делам некоторые его члены настолько озабочены негативными последствиями свержения режима Асада, что не видят его благотворных последствий. Во-первых, Иран потерял бы своего союзника, и способность Тегерана создавать напряженность в регионе, соответственно, бы сократилась. Хезболлах лишилась бы своего союзника и поставщика оружия. У Ливана появилась бы более уверенная перспектива стать стабильным, мирным и свободным государством. Во-вторых, была бы укреплена безопасность нашего союзника, самой прочной и жизнеспособной демократической страны региона Израиля, с которым нас объединяют теснейшие связи обоюдных интересов и общих ценностей. Появятся перспективы мира между Израилем и его арабскими соседями. И, наконец, страны региона смотрят на наши отношения к Сирии как на проверку нашей готовности и впредь оставаться лидером на Ближнем Востоке. Если мы продемонстрируем наше нежелание оставаться лидером, они придут к выводу, что мы больше не являемся надежным партнером в сфере безопасности и возьмут дело в свои свои руки. А это означает региональную гонку вооружений, постоянную угрозу вооруженного конфликта и рост цен на топливо здесь, у нас дома, вследствие нестабильности. Самая могучая и влиятельная нация мира не может требовать от малых и более уязвимых стран брать на себя риск, тогда как она сама остается в стороне. Мы должны быть лидером, потому что плоды эффективного лидерства велики.
В речи Рубио нашлось место и для России. Оратор считает перезагрузку неэффективной и предлагает перенести акценты.
Я знаю, некоторые здесь не согласятся со мной. Президент уж точно не согласен, но у меня ощущение, что мы получили от России очень немногое в обмен на уступки в области ядерных вооружений. Причина заключается в том, что внешнюю политику России определяет политика внутренняя. Автократическая Россия склоняется к антизападному курсу, который затрудняет ее интеграцию в глобальное сообщество и свободный международный порядок. Путин может говорить жестко, но он знает, что он слаб. Он повсюду видит угрозы своей власти, реальные и воображаемые, и потому он использует принадлежащие государству средства информации для того, чтобы насаждать в России антизападную паранойю. На востоке у него крепнущий Китай, на юге враждебные исламисты, а он продолжает внушать народу, что крупнейшая угроза, с которой он сталкивается, исходит от НАТО. У некоторых из наших союзников в Европе нарастает чувство, что наша недавняя перезагрузка с Россией игнорирует, а в некоторых случаях и подрывает их позиции. Нам необходимо вдохнуть новые силы в коалицию европейских государств и возглавить ее, чтобы сообща решать проблемы противоракетной обороны и расширения НАТО. Более того, коль скоро мы добились успеха в создании коалиции западного полушария, чтобы совершить революцию сланцевого газа, мы сможем помочь и нашим европейским союзникам сократить их вынужденную зависимость от российских энергоносителей. Получившая новый заряд энергии американо-европейских Европейская коалиция поможет тем силам в России, которые стремятся положить конец коррупции и сделать открытой политическую систему.
Марко Рубио называют кронпринцем партии чаепития и прочат в кандидаты на президентских выборах 2018 года. Его имя упоминалось в качестве кандидата в вице-президенты на выборах этого года, но Марко Рубио заявил, что его это предложение не интересует.
За выступлением восходящей звезды республиканской партии сенатора от штата Флорида Марко Рубио в институте Брукингса в Вашингтоне следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Дагестане предварительно опознали одного из исполнителей теракта 3 мая, в результате которого погибли 13 человек и 87 получили ранения. Как сообщил Интерфакс, источник в местных правоохранительных органах, одним из смертников был 23-летний житель Махачкалы Ризван Алиев. Трое из 10 задержанных сегодня в Уфе оппозиционеров, направлявшихся в Москву на марш миллионов, арестованы на трое суток за хулиганство. Об этом сообщил Интерфаксу представитель МВД Башкирии Максим Родионов. При этом он не уточнил, какое именно правонарушение было совершено. В Петербурге сегодня суд признал виновным в нарушении недавно принятого городского закона о запрете пропаганды гомосексуализма известного гей-активиста Николая Алексеева. Обвиняемый приговорен к штрафу в размере 5000 рублей. В Ереване в результате взрывов воздушных шаров на партийном митинге в пятницу пострадали, по последним данным МЧС Армении, свыше 140 человек. Митинг правящей республиканской партии проходил на площади республики и был связан с предстоящими 6 мая в стране парламентскими выборами. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко дала предварительное согласие на лечение в больнице железнодорожников в Харькове. С 8 мая к такому решению она пришла после встречи с врачами берлинской клиники Шарите, посетившими ее сегодня в Качановской исправительной колонии в Харькове. В Каире сегодня в результате столкновений между демонстрантами и сотрудниками сил безопасности у здания Министерства обороны в районе Аль-Абасе пострадали, по разным данным, от 20 до 60 человек. Сообщается, что против манифестантов, когда они попытались приблизиться к министерству, применялись водяные пушки и слезоточивый газ. Вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашими, обвиняемый в организации нескольких убийств, заявил сегодня, что не верит в беспристрастность иракской судебной системы и опасается за свою жизнь.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Российские власти меняют свою таможенно-тарифную политику в соответствии с правилами ВТО. Правительство России повысило прогноз среднегодовой цены нефти «Юралс». Увеличение акцизов на крепкие алкогольные напитки в России приведет к росту теневого рынка. Российское правительство пересматривает приоритеты своих бюджетных целевых программ. Перспективы американской экономики на фоне предвыборной президентской кампании. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Правительство России одобрило основные направления таможенно-тарифной политики страны на период до 2015 года, взяв на себя обязательство в течение 4-5 лет плавно снизить ввозные таможенные пошлины на ряд товаров, как и предполагает договоренности о вступлении страны во Всемирную торговую организацию. Однако на момент официального присоединения, как заявил заместитель министра экономического развития Андрей Лихачев, их ставки останутся неизменными. Вместе с тем пока остается непонятным, когда состоится само это событие. Договоренности между Россией и ВТО уже внесены на ратификацию в парламент, однако о дате их рассмотрения пока ничего не сообщается. Более того, ранее глава правительства Владимир Путин заявлял о намерении властей страны максимально использовать отведенный для этого 6-месячный срок, пообещав разработать дополнительные меры по защите наиболее чувствительных отраслей экономики. Москва неоднократно заявляла, что не готова присоединяться к ВТО на невыгодных для себя условиях, пытаясь в ходе многолетних переговоров защитить наиболее чувствительное производство. После подписания итогового протокола власти отчитали, что большинство принципиальных позиций им удалось отстоять, а присоединение России к ВТО в целом улучшит инвестиционный климат в стране. Однако, по словам профессора Высшей школы экономики, директора информационного бюро по присоединению страны к ВТО Алексея Портанского, всех проблем страны это не решит.
Понятие «инвестиционный климат» входит очень много элементов, и главным образом он зависит, конечно, от нас самих, как мы этот климат, в общем-то, делаем каковым. Это и законодательство, это и правоприменительная практика, и налоговая система, и так далее, и так далее. Что касается членства страны в ВТО, да, оно улучшает инвестиционный климат, поскольку дает инвесторам гарантии того, что эта страна играет по общепризнанным правилам. Это является серьезной дополнительной гарантии для инвесторов.
Тем временем в России продолжаются споры о плюсах и минусах вступления страны в ВТО, которые начались уже не один год назад. Говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко.
В России, надо понимать, есть очень серьезное лобби против ВТО. Оно не очень публичное, поскольку первые лица сказали, что мы идем в ВТО, но оно очень влиятельное. Это, я думаю, что машиностроители российские, я думаю, что часть энергетиков, аграрии, несомненно. Там достаточно широкий конгломерат. На самом деле, практически весь производящий сектор.
Очевидно, что новые правила будут выгодны экспортерам конкурентоспособной российской продукции, тогда как отрасли, ориентированные на внутренний рынок, могут пострадать. Впрочем, Алексей Портанский предпочитает не подсчитывать баланс выгод и потерь российской экономики после принятия правил Всемирной торговой организации.
Дело в том, что чистых минусов практически не существует. Ну, разве можно считать минусом то обстоятельство, что мы вынуждены будем играть по правилам? Да, конечно, для некоторых соблюдение правил, например, связывание импортного таможенного тарифа и невозможность его повышать в дальнейшем, это является минусом. Но этот минус, в кавычках, он предполагает массу плюсов, которых у нас не было без членства во Всемирной торговой организации. Значит, а именно, мы сразу можем начать процедуры по избавлению от действующих дискриминационных ограничений в отношении нашего экспорта. Мы целый ряд процедур по пересмотру этих ограничений запустим сразу после присоединения. Расширятся возможности для наших экспортеров на внешних рынках.
Одним из наиболее спорных вопросов, согласованных лишь на финише всех переговоров, стало определение максимальных уровней государственной поддержки российского сельского хозяйства. В целом же этот сектор экономики, утверждает президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский, отступление ВТО потеряет. Чего только стоит решение по упрощению ввоза импортной свинины.
Там есть существенные риски по свиноводству, и это значит, что свиноводство достаточно существенный потребитель зерна внутри страны, имеет риск к сокращению поголовья, потери конкурентоспособности. Вот от этого, соответственно, мы можем потерять внутренний спрос. У нас есть проблема, связанная с снижением ставки по рису. 120 евро падает до 45. Соответственно, это для рисоводов существенное снижение уровня защиты. Есть определенные потери у нас, связанные с рынком минеральных удобрений. Мы сейчас покупаем их по льготным ценам, а от этих льгот придется отказаться.
Соглашение между Всемирной торговой организацией и страной, в нее вступающей, согласно принятым нормам, должны быть ратифицированы ее парламентом. Поэтому эксперты не сомневаются, что в Государственной Думе России споры о плюсах и минусах присоединения к ВТО будут продолжены. Говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Да, безусловно, противники есть, хотя некоторые из них, они просто не понимают, чему они противятся. Я думаю, что все-таки помешать они не смогут. Я думаю, что наша Дума ратифицирует за время, отведенное на эту процедуру, ратифицирует пакет документов о присоединении России к ВТО.
Впрочем, до сих пор непонятно, что именно предложат власти для защиты наиболее чувствительных отраслей национальной экономики. Пока же они продолжают консультации на эту тему с российским бизнес-сообществом. Правительство России утвердило поправки в федеральный бюджет на текущий год, повысив прогноз средней цены российской нефти Urals в 2012 году со 100 до 115 долларов за баррель. Насколько эти ожидания соответствуют текущей конъюнктуре мирового нефтяного рынка? Об этом Сергей Сининский.
Сокращается ли общемировой спрос на нефть на фоне растущего его предложения? Международное энергетическое агентство, структура Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющая 34 наиболее индустриально развитые страны мира, в своем последнем ежемесячном обзоре нефтяного рынка отметило, что в марте предложение нефти в мире чуть превысило спрос на нее. Такое случилось впервые за период с начала 2009 года, когда, вспомним, цены на нефть не превышали 40 долларов за баррель, рухнув на фоне финансового кризиса всего за полгода с исторически рекордного уровня – 147 долларов за баррель в июле 2008 года. Однако статистика международных организаций охватывает не все сегменты мирового рынка нефти, отмечает аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» в Москве Алексей Кокин.
Надо учитывать, что данные такого рода, которые собираются международным аналитическим агентством, или, допустим, американским министерством энергетики, или ОПЕК, все они имеют определенные ограничения по качеству, поскольку рынок не является полностью прозрачным и там, на 100% наблюдаемым для сторонних наблюдателей. Самое важное в ценообразовании происходит именно в той части рынка, которая не очень хорошо видна, то есть изменение запасов на НПЗ, изменение запасов производителей, изменение запасов, которые находятся так или иначе вне рынка или временно, как правило. Поэтому я бы не стал обращать большое внимание на краткосрочные колебания спроса и предложения, именно из-за того, что здесь могут не учитываться объемы, которые на самом деле делают погоду на рынке. Если мы, конечно, увидим такое превышение систематическое в течение там, месяцев, тогда можно говорить о каких-то странностях рынка. Но пока такие выводы делать рано, на мой взгляд.
Некоторые эксперты полагают, что в нынешних высоких ценах на нефть уже заложены якобы риски, связанные с возможным прекращением поступления на мировой рынок нефти из Ирана, второго по объемам ее поставщика среди стран ОПЕК. Например, если намечаемые международные санкции в отношении этой страны вступят в силу с июля. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, пока преждевременно говорить о том, что иранский фактор уже заложен в текущие цены на нефть. На мой взгляд, сегодня мало кто может сказать, что будет с ценами, если вдруг Иран полностью остановит поставки нефти на мировой рынок. По факту реакция рынка может быть очень острой, и цена может вырасти очень сильно. Поэтому я бы сегодня не осмелился говорить, что иранский фактор уже в ценах.
Нефть сорта Brent, к цене которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, только с середины декабря прошлого года подорожала почти на 15%. Но если еще в начале года у инвесторов были какие-то надежды на то, что долговой кризис в Европе постепенно проходит, то к марту на смену этим надеждам пришли только новые сомнения. Этот европейский фактор в какой мере, на ваш взгляд, влияет сегодня на общую динамику мировых цен на нефть? Алексей Кокин, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Пока этот фактор не сработал, рынок больше, мне кажется, обращает внимание на сторону предложения. А предложение в условиях неопределенности спроса достаточно мало меняется, и каких-то там принципиальных, я думаю, подвижек тоже в ближайшие месяцы предложений не будет. С Европой, если она продолжит находиться под влиянием долгового кризиса, действительно может еще сказать свое слово в части глобального спроса на нефть до конца года. То, что он пока еще не сыграл, несмотря на все неопределенности со спросом, в Европе мы видели рост цен на нефть. Говорит скорее о том, что на рынке нефти существуют ограничения по предложению. Но если кризис будет усугубляться, это долговой, да, если потребление действительно европейское физически начнет падать, оно на самом деле достаточно мало изменчиво, но тем не менее это возможно. Тогда я думаю, что да, мы увидим за счет Европы еще снижение во второй половине этого года цен на нефть.
Страны ОПЕК, на долю которых приходится более 40% всего мирового экспорта нефти, в марте резко нарастили ее добычу, что и привело к некоторому превышению предложения нефти над текущим спросом на нее, отмечается в последнем обзоре Международного энергетического агентства. И вряд ли можно предположить, что эти страны в ближайшие месяцы решат сократить объемы добычи. Но при каких условиях это становится более вероятным? Виталий Крюков, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Думаю, что сегодня основные потребители нефти и основные производители нефти понимают, что для стабильного восстановления мировой экономики требуются более низкие цены на нефть. Консенсус сегодня в районе $100 за баррель. Поэтому если нефть будет очень сильно падать и опустится до уровня 80, может быть, $70 за баррель, в таком случае ОПЕК может пойти на снижение предложения нефти. Но, на мой взгляд, пока нефть уверенно держится выше сотни долларов, вряд ли ОПЕК пойдет на снижение поставок нефти.
Международное энергетическое агентство в своем последнем ежемесячном обзоре нефтяного рынка отметило, что в марте предложение нефти в мире чуть превысило спрос на нее. Такое случилось впервые за последние 3 года.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Повышение акцизов на крепкий алкоголь в России приведет к росту теневого рынка. Российское правительство пересматривает приоритеты своих бюджетных целевых программ. Перспективы экономики Соединенных Штатов на фоне предвыборной президентской кампании. Российское правительство одобрило основные направления своей налоговой политики на следующие 3 года, устанавливающие в том числе и график поэтапного повышения акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта более 9%. С начала текущего года эта ставка уже была повышена до 254 рублей за литр, а с 1 июля она вновь вырастет до 300 рублей. Согласно же утвержденным планам, начиная со следующего года, акциз будет увеличиваться на 100 рублей ежегодно и в 2015 году достигнет 600 рублей за литр. Соответственно, будут расти и минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, в том числе и на водку. говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Даже сегодня минимальная розничная цена составляет официальная 100 рублей, а реальная около 125. Вот даже при этом уровне цен относительно минимальных средних зарплат российская водка дороже в несколько раз, чем в любой другой стране мира. При этом уже Всемирная организация здравоохранения и Евросоюз признали, что потребляем мы практически одинаково алкоголь в чистом спирте. В России вместе с суррогатами это 14,5 литров на душу населения старше 15 лет. В Европе 12,5 литров без суррогатов. Если приплюсовать суррогаты, это 15% минимум, и нелегальный алкоголь, то получается аналогичная цифра. То есть при одинаковом объеме потребления алкогольной продукции в абсолютном спирте средний россиянин тратит на приобретение алкоголя в несколько раз больше, чем житель Западной или Восточной Европы, Соединенных Штатов Америки, любой другой страны.
Если исходить из графика роста акциза на крепкие спиртные напитки, утвержденного правительством, как будет дорожать та же водка в легальной рознице в следующие годы?
Существует два варианта расчета цен. Мы предполагали, исходя из той ставки акциза, которая вводится на 12, 13 и 14 годы, цены минимальные розничные должны быть следующие. 145 рублей с 1 июля 2011 года, 170 рублей с 1 января 2013 и 200 рублей с 1 января 2014 года. Господин Чуян в ходе парламентского часа в Совете Федерации назвал более высокие цены. 150-160 с 1 июля 2012 года, с 1 января 2013 190 и 250 рублей с 1 января 2014 года. В связи с тем, что Минфин тут же подсуетился и предложил на 20% повысить ставку акциза с 1 января 2015 года, то минимальная розничная цена, исходя из данных господина Чуяна, будет не менее 300 рублей.
Согласно вашему прогнозу, легальный алкоголь будет доступен все меньшей части населения, при том, что и общее его потребление также вряд ли будет снижаться. То есть получается, что на российском рынке будет увеличиваться доля нелегальной спиртосодержащей продукции.
Даже сегодня малоимущие России не имеют доступа, исходя из высоких цен, к легальному алкоголю. По итогам 2011 года у нас 63% объема крепкого алкоголя находится в подпольно-нелегально-суррогатном сегменте. В 2007 году примерно 50% находилось в легальном, а 50% в нелегальном. Буквально за 4 года вот доля подпольно-нелегально-суррогатной продукции выросла на 13%. С учетом тех цен, которые планирует ввести государство, во-первых, ни в коей мере не будет решена проблема алкоголизации. Никакого снижения потребления не будет. Просто массово вырастет подпольный нелегальный суррогатный сектор, и в 2014 году он достигнет уже 75, а в 2015 77-78%.
Свое решение о повышении акцизов на крепкий алкоголь правительство в первую очередь объясняет фискальными интересами бюджета. Но не получится ли так, что при сокращении легальных продаж власти не получат дополнительных доходов, на которые они рассчитывают?
С легальной водки платится акциз, поэтому она легальна. Вот по итогам прошлого года у нас было 800 миллионов литров легальной водки. Нелегальной водки в легальной же рознице было продано 700 миллионов литров и было выпито, помимо этого, 800 миллионов литров суррогатов, заменителей алкоголя. Этот продукт уже приобретается с рук и небольшая часть его приобретается в аптеках. Поэтому акциз на самом деле уплачен только с 1/3 рынка. Так вот, очень большого падения легального-то рынка как раз не будет. Ну, упадет он там, скажем так, процентов на 20-25. Но при этом ставка акциза вырастет в 2 с лишним раза. Поэтому акцизов-то соберут больше. Но за счет здоровья и безопасности значительной части населения, для которой этот алкоголь легальный становится все более недоступным, население переходит на суррогаты. И есть очень важный психологический момент. Если самогоноварение до 2012 года было уделом маргинальных слоев населения, то с 2012 года к нему приходит и нормальное население с невысоким уровнем доходов. Государство это и получит. Раз хочет этот результат, оно получит. Увы, во власти ребята, оторванные от жизни, вообще не знающие, что такое жизнь, пришедшие во власть после институтов, ну что они могут знать о жизни?
Это был директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис. Министерство экономического развития России провело ревизию федеральных целевых программ, финансируемых из бюджета страны. При этом значительную часть социально значимых проектов, как пишет газета «Известия», в итоге предложено сократить, рассказывает моя коллега Валерия Шабаева.
Из-за мирового финансового кризиса в 2009-2010 годах властям пришлось урезать финансирование федеральных целевых и адресных инвестиционных программ. Как уточнил источник в правительстве, общий объем средств, не дошедших до федеральных целевых программ за три года, составил 1 триллион 100 миллиардов рублей. По части программ были сдвинуты сроки выполнения задач, некоторые просто перестали реализовывать. Однако даже после официально объявленного выхода из кризиса недофинансирование компенсировать не получилось. Говорят в Минэкономразвитии. В такой ситуации министерство решило выделить часть приоритетных федеральных целевых программ, финансирование которых урезать не будут. На них уйдет 30% всех денег, заложенных в бюджете под федеральные целевые программы и федеральную адресную инвестиционную программу. В списке из 18 наиболее важных для правительства программ оказались развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы, космическая программа и развития космодромов, ядерные энерготехнологии и развитие ядерного оружейного комплекса. В перечень защищенных попали, кроме того, программы по ГЛОНАСС, авиа- и морской гражданской техники, военной химии, антитеррору, а также по ядерным технологиям нового поколения и утилизации вооружений и военной техники ядерного комплекса. Сохранили финансирование и базе Черноморского флота. Из наиболее близких населению федеральных целевых программ в числе приоритетных остались только две. Пишут «Известия». Развитие фармацевтики и медпрома, а также экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года. Менее приоритетные или неэффективно реализуемые программы Минэкономразвитие предлагает отменить, а финансирование перекинуть на наиболее важные. В середине апреля Владимир Путин раскритиковал невысокий уровень качества и результативности федеральных целевых программ. Минэкономразвитие и Минфину было поручено провести инвентаризацию до 1 июля этого года. Список приоритетных программ и объем их финансирования на уровне 2012 года уже обсудили на совещании в правительстве, хотя Минфин свои предложения не представил. Прокомментировать разделение правительственных программ на приоритетные и остальные я попросила научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина.
Большое количество программ, которые плохо наблюдаются, плохо финансируются. В результате там происходит потеря тех средств, которые выделяются, или их неэффективно использовали. Эти программы в значительной степени должны быть перенесены на региональный уровень, для чего необходима определенная децентрализация средств и так далее. Но в таком виде, как сейчас, они большого эффекта не приносят. Больше того, они в значительной степени деморализуют, расслабляют местные органы. Поэтому, с моей точки зрения, те программы, которые социального профиля, которые должны разрабатываться в центре, на федеральном уровне, и как бы должно быть обеспечено их институциональное формирование и финансирование в значительной степени, это я бы назвал четыре такие программы. Первое – пенсионная реформа, второе – образование, третье – здравоохранение и четвертое – это жилье. Все они в той или иной степени имеют местное финансирование. Но все равно институциональные проблемы, которые связаны с формированием этих крупных блоков, они не обеспечены. А они должны делаться сверху.
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин о финансировании правительственных программ.
Общий объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, в первом квартале, по предварительным данным, увеличился на 2,2% в годовом исчислении. Для сравнения, в четвертом квартале прошлого года темпы роста ВВП страны составили 3%. На этом фоне будущее экономической политики США становится одной из главных тем предвыборной президентской кампании. Из Нью-Йорка передает мой коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама прибег к помощи бывшего президента Билла Клинтона в надежде убедить американцев в том, что именно он знает, как вернуть страну к устойчивому экономическому росту. Имя Билла Клинтона и его экономическая стратегия ассоциируется у многих американцев с благословенными 90-ми годами, годами резкого подъема благосостояния. Экономическая политика Барака Обамы – одно из немногих, очевидно, слабых мест президента в глазах избирателей. Согласно опросам, они, как правило, предпочитают Митта Ромни в роли экономического кормчего страны. Бывший президент Клинтон во время трех встреч с партийными активистами, на которых были собраны 2 с лишним миллиона долларов для предвыборного фонда Барака Обамы, решительно поддержал экономические идеи нынешнего президента, суть которых заключается в значительных государственных расходах на создание и улучшение инфраструктуры, финансирование индустрии чистых технологий и повышение налогов на американцев с более высокими доходами. Билл Клинтон объясняет все еще шаткое экономическое положение исключительной глубиной рецессии и призывает американцев не забывать, что президент не Гарри Гудини, он не великий иллюзионист. Насколько убедительными эти аргументы могут стать для американцев? Можно ли сказать, что у Белого дома, да и других западных правительств, есть ясные представления и инструменты для стимулирования экономического роста? Вопрос Михаилу Бернштаму, профессору экономики, сотруднику Гуверовского института.
Все известные способы уже были испробованы, и на сегодняшний день они исчерпаны. Были бюджетные стимуляторы, была программа накачки экономики деньгами, которую проводила Федеральная резервная система. Никаких новых предложений, в общем-то, нет ни со стороны администрации президента Обамы, ни со стороны республиканских оппонентов.
Но Белый дом сторонники президента указывают на признаки улучшения ситуации, стабилизации экономики.
Статистика нам показывает очень смешанные результаты. На самом деле даже трудно сказать, точно происходит ли движение вниз или происходит движение вверх. С одной стороны, падает безработица и уже упала до 8,2%. С другой стороны, падает общее участие населения в рабочей силе. И поэтому цифры снижения безработицы приукрашивают картину. Если мы посмотрим на статистику валового внутреннего продукта, то экономический рост замедлился. И в первом квартале 2012 года он был только 2%, 3% было в конце 2011 года. Говорить о том, что происходит быстрый выход из рецессии, в общем-то, мы пока не можем.
С профессором экономики, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом, беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Всего вам доброго!
Одна из тем пятничного выпуска «Поверх барьеров» – что и как пьют в Швеции.
У многих шведов есть загородные дома. Там всюду есть змеевики. Это преследуется. Устраиваются рейды милицейские. Если сильный запах самогона на всю округу, рано или поздно к вам нагрянет.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будем вынуждены принимать военно-технические меры в зависимости...
Мы с удовольствием приняли бы Юлию Владимировну Тимошенко в России для лечения.
Сначала я намеревался остаться в Китае, но теперь изменил свою политику.
Эленовус в Екатеринбурге начал курсировать 30 апреля.
Чикаго НАТО объявит о промежуточной готовности нашей системы против...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».